Дорогие товарищи, у нас сегодня в гостях наш товарищ из Белоруссии, очень известный, молодой, очень талантливый, известный, молодой, талантливый драматург Алексей Дударев. Его известность не ограничивается Белоруссией. Пьесы его ставятся во многих городах Союза. Они очень популярны. Москва. В Москве ставят его пьесы 3 театра. Это уже само за себя говорит. Несмотря на свою молодость, Алексей Дударев пишет о людях разного возраста. Это всегда одинаково интересно. Это очень тонко по характеристике жизни и по раскрытию человеческих характеров. Я хочу, если вы разрешите, открыть творческий вечер Алексея Дударева и передать слово члену Союза журналистов СССР, театральному критику Алле Петровне Романенко.
Каждый раз, когда мы встречаемся с вами здесь, мы всегда встречаемся с интересными людьми. Здесь неинтересных людей и неталантливых не бывает. И также этот вечер, я думаю, запомнится вам, особенно молодым, которые только что начинают жить, и которые через долгие, многие-многие годы, когда, может быть, нас уже не будет, встретятся с Алексеем Дударевым, наверное, классиком нашей советской драматургии. Так хочется верить в это. Потому что уже совсем молодой человек буквально ворвался в наш театр, ворвался в нашу современную драматургию. И как мне приходится на лекциях читать по Советскому Союзу, говорить, да, новая волна в современной драматургии. Новая волна. Кто они? Это Казанцев и Алексей Дударев. Это Зод Тоболкин и Роман Солнцев. Их много, много уже. И мы радуемся, что эта новая волна принесла действительно новое и видение, и новые образы, и новые совершенно неожиданные повороты ситуации в своих произведениях. Совсем недавно появился на нашей сцене Алексей Дударев со своими произведениями. И вот уже около 100 театров, как мне дали в Министерстве сведения, взяли его спектакли, играют его спектакли. В Москве 3 театра. И областной театр поставил его спектакли. Кроме этого, я знаю уже, что в 8 странах взяли к постановке или уже идут пьесы Дударева «Вечер», «Порог». И, насколько мне известно, в 2 странах, соцстранах взяли пьесу «Рядовые». Почему такой интерес? Почему критика стала много писать? Совсем вот 2 дня назад вышла, или позавчера вышла статья в «Известиях». Везде и всюду пишут о новом интересном явлении. Наверное, человек, не прошедший войну, конечно, совершенно молодой, не видел и не мог испытать войну. Конечно, он даже не видел, как мы с ним беседовали, и разрухи белорусских сел. Но отголосок, эхо войны до него дошло. Конечно, что-то осталось еще в памяти из детства. В деревне, в белорусской деревне родился и вырос наш сегодняшний герой Алексей Дударев. В очень простой семье, где мать была безграмотна, едва умела расписываться. Отец тоже не очень, но был солдатом. И вот это вот высокое слово «солдат», который прошел всю войну от начала до конца, был ранен, имел награды, наверное, и освещает высоким нравственным смыслом его творчество. Солдат советский, тот, который освободил, прошел пол Европы и освободил мир от чумы, фашистской чумы. Солдат, которого мы чествуем сегодня, накануне 40-летия праздника Победы. Советский солдат, воин-освободитель, который сегодня во многих театрах страны встает, сражается в начале мая 45-го года в пьесе «Дударева рядовые» и падает. Одни критики называют эту пьесу «Реквием», другие называют совершенно противоположным словом «Жизнь», разными словами. А мне кажется, посмотрев в 6 театрах спектакль «Рядовые», мне кажется, что правомерным будет любое слово. Но главное, главное, это опять-таки наш советский солдат во всем его величии, ибо о подвиге солдата идет речь. И сегодня мы увидим отрывки из спектаклей некоторых театров наших московских, услышим рассказы, увидим отрывки из кинофильмов, созданных по сценарию Алексея Дударева. Человек, который очень рано начал писать, очень рано пробовал писать и находил поддержку среди некоторых своих близких. Вышли его сборник рассказов, а затем сразу драмы. Интересно, что не просто пришел в драматургию и сразу начал писать пьесы Алексей Ануфриевич Дударев, а он еще был актером. Актером в ТЮЗе Минска, в Белоруссии. Вот я буквально 4 дня назад вернулась из Белоруссии, из Минска, где смотрела спектакли и в ТЮЗе, очень интересном театре, и помнят, и знают там Алексея Дударева. И смотрела спектакли «Рядовые» в театре Янка Купала. Они с гордостью говорят об Алексее Дудареве, с гордостью. Два имени называются везде и всюду. И когда читаешь лекции, и когда задают вопросы, и когда разговариваешь с кем-то, гордостью сегодняшней является Василь Быков, а Алексей Дударев в прозе и в драматургии. И сегодня на сцене Цедри вы, думаю, составите представление, кто не видел еще эти спектакли, сумеете посмотреть их в наших театрах, составите представление о том новом, что несет Алексей Дударев в нашу сегодняшнюю жизнь. Он умеет поднять очень сложные, очень важные, очень интересные проблемы. О них еще будет разговор, мы будем касаться каждого спектакля. А пока о спектакле «Рядовые». Завтра состоится премьера в Государственном академическом малом театре. Спектакль я уже видела, спектакль очень интересный, в какой-то степени он даже камерный по сравнению, например, со спектаклем в «Янке Купала». Мне тот показался боевым, сильным, впечатляющим, более эмоциональным. На сцене в театре Янка Купала, я немножко уточню, потому что в Малом вы можете посмотреть, а там, наверное, нет, только когда они приедут к нам, огромный костел, полуразрушенный, блики Мадонн, блики всяких украшений на колоннах и горсточка наших солдат. Последние минуты, часы, дни войны. Почти никто из них не останется в живых. Они погибнут. И у каждого своя психология, свой мир, своя большая задумка на будущую жизнь. Ведь человек пока живет, он мечтает, думает, живет тем, что впереди. И вот это, пожалуй, одно из самых сильных мест в этой трагедии народной, в «Рядовых», что каждый человек живет уже миром. Каким он будет там, в будущей жизни? У каждого своя мечта. Но мечта обрывается и у одного, и у другого, и у третьего, и у четвертого. Они гибнут один за другим. Мы уходим из театра, вот я, например, в «Янке Купала», честно говоря, ушла с комком в горле. Их было жалко. Я помню войну и сама ее перенесла. 20 миллионов потери наши на войне, и вот эта горсточка погибших солдат, как соизмеряются они. В них, в лице их, мы потеряли лучших. Высокие моральные качества отдельных людей. Мечта о материнстве, мечта о семье, мечта о том, чтобы народить побольше детей и жить хорошей, настоящей, большой жизнью. наслаждаемся жизнью. Все это в рядовых есть. Масса интереснейших проблем, поворотов. Об этом можно говорить часами. Сейчас я предоставляю слово заслуженному артисту республики Эдуарду Марцевичу, актеру Малого театра, который лучше скажет, чем кто-либо. Пожалуйста.
Дорогие товарищи, мне тоже хочется приветствовать сегодня Алексея Дударева. И действительно, завтра у нас премьера. Мы очень волнуемся. Хотя уже было несколько просмотров. Но нам, конечно, как говорится, предстоит начать большую дорогу жизни этого спектакля после премьеры. И вот завтра будет тот самый день, который начнет отсчет жизни этого спектакля. Я должен сказать, что, к сожалению, сегодня не присутствует наша, как говорится, дружная семья этого спектакля здесь. За исключением. Здесь присутствует, как говорится, несколько участников. Дело в том, что у нас сегодня три спектакля, и, как говорится, актеры все заняты, некоторые больные. Но, тем не менее, как говорится, мы сердцем, душой здесь. И один из руководителей нашего спектакля поставил спектакль Борис Александрович Львов-Анохин и Василий Федоров. Совместная такая постановка. Я должен сказать, что это было очень и очень интересно с точки зрения процесса работы. Рождался спектакль. Ну, а то, что уже произошло, вы увидите вот с завтрашнего дня. Позвольте мне, Алексей Ануфрич, зачитать вам письмо Бориса Александровича, который вот хочет приветствовать вас в этом вечере. И я думаю, что всем будет сегодня на этом вечере интересно прослушать его. «Дорогой Алексей, стихия гриппа захлестнула и меня, поэтому я, к сожалению, не могу быть на твоем вечере. Но и промолчать не могу. В 50-х и 60-х годах я ставил повесть о настоящем человеке Полевого в Центральном театре Советской Армии и пьесу Сергея Смирнова «Люди, которых я видел в Болгарии, в Софии». Но если бы еще год тому назад кто-нибудь сказал мне, что я поставлю спектакль о Великой Отечественной войне, сейчас, 80-е годы, я вряд ли бы этому поверил. На эту тему создано столько замечательных произведений, самых разных жанров, и художественных, и документальных, что невольно думаешь, можно ли сказать об этом что-нибудь новое, еще не сказанное. Но когда я прочел твою пьесу «Рядовые», то сразу, без колебаний и сомнений, решил ее ставить. Наверное, именно потому, что ясно увидел в ней новое. Ты написал пьесу о последних днях Отечественной войны, как трагедию. Думаю, что ее смогут и будут играть и тогда, когда время сотрет воспоминания участников и очевидцев, когда реалии жестокого военного быта уже не будут столь очевидны, рядовых смогут играть через много лет, как мы играем сейчас античные трагедии Сида, Корнеля. Ты поднимаешь в своей пьесе вечные вопросы жизни и смерти, добра и мести, любви и ненависти. Яркость живых и сложных характеров, суровая правда военных будней сочетается в пьесе с высоким духовным напряжением, с поэтическим взлетом мыслей, чувств героев. Недаром ты обратился к прекрасной традиции русской драматургии, к традиции поэтического монолога. Вспомним пьесы Чехова. Течет, как будто бы обыденная будничная жизнь, и вдруг звучит монолог Сони. Мы увидим небо в алмазах. Ты не боишься таких выходов в область поэзии, и это придает пьесе философский масштаб. Мы репетировали рядовых утром и вечером в напряженном ритме, без споров, рассуждений, дискуссий. Очевидно, ритм этот был продиктован природой событий, о которых идет речь в пьесе. Мы все сплотились вокруг нее без различия званий и положений, как рядовые, как сплачивались люди вокруг той или иной боевой задачи на фронте. И также крепко сдружились, как свято дружили люди там. Спасибо тебе за это. От всей души желаем тебе все больших и больших успехов, настоящего рассвета твоему таланту. Обнимаю тебя, Борис Львов Анохин. Дорогие друзья, я участник этого спектакля, и позвольте мне, не играя, а просто, чтобы вы услышали, ну, некоторые маленькие осколки моего персонажа, три небольших монолога Дугина из пьесы «Рядовые» Алексея Дударева. Ты чего не спишь? И я не могу. Звезды сегодня низкие. После первой контузии как будто душу из тела выбило. И тогда вот они были такие же крупные, холодные. Аж звенят. Лежу и как воздушный весь. И меня ведь тянет вверх, тянет. Вот каждая звездочка, как трясина, засасывает, будто выливаясь вот куда-то туда, к чертовой матери. Под бомбами не страшно тут. И чего? Звезды и звезды. Сейчас небо затянет. Видимо, дождь будет. Чего ты молчишь? В 41-м мы выходили из окружения, измотанные, голодные. Тот, кто не мог идти дальше, был тяжело ранен, уходил в лес. Уходил, чтобы остальные дошли. Полковой комиссар подозвал меня и говорит: слушай, политрук, если со мной что-нибудь, поведешь отряд. Не останавливаться. Что бы ни случилось, не останавливаться. Повтори. Я повторил. Из окружения нас вышло 46 человек. Остальные в том лесу навсегда полегли. Считай, что и я сошел вот в такой же лес. Это все, что я могу тебе сказать. Ты не виновата передо мной, как и я перед тобой. Война. Кончится, проклятая. Выходи замуж. Выходи замуж и как можно больше нарожай детей, сколько сможешь. Нас повыбивало к чертовой матери, а народ должен быть сильным. Может быть, еще какую-нибудь беду ему придется взять на свои плечи. Иди, Вера, иди. Вера. Услышь меня. Ты ведь недалеко. Прошу, услышь. Я хочу тебе присниться. Или так услышь. Я не виноват перед тобой. Прости, что прятался за это проклятое письмо. Под Курском был ранен, Вера. Так, пустяковина. Но... теперь можно. Теперь уже можно. Ни мужем, ни отцом я бы уже не смог быть никогда, ни для кого. Выхода не было, Вера. Это не тот груз, который может взять на плечи женщина. Я вспомнил про лес, Вера. Про лес 41-го и сошел в него. Ты слышишь меня? Роди их. Как можно больше роди детей. Роди, когда примиришься с людьми, со всем светом. Когда в душе покой появится. Покой, тишина, любовь. Когда звезды зазвенят. Я люблю тебя, Вера. Я люблю тебя.
Вечер, несколько часов скажу, вечер. В театре, академическом театре имени Моссовета идет спектакль «Вечер». Три человека на сцене, три старика в очень преклонном возрасте, им под 80. Они совершенно одиноки, остались в этой деревне. И вот я видела в трех театрах этот спектакль, и в Янке Купала тоже потрясающе играют актеры, как и в нашем театре, которых вы сейчас увидите, в московском. И после этого спектакля нельзя уйти спокойным и равнодушным. Алексей Дударев сумел на небольшом плацдарме, в течение 2-2,5 часов рассказать о том, что нас всех сегодня тревожит. Это люди преклонного возраста, старики, чтобы они не были одинокими, чтобы мы каждый помнили о них и чтобы умели протянуть руку помощи, чтобы каждый из нас помнил, где-то есть старый человек. Может быть, он родственник, может быть, совсем чужой, но он нуждается в твоей помощи. И вот этот высокий нравственный накал освещает весь спектакль театра Моссовета и театра Янки Купала. Освещает пьесу Дударева. Высокая нравственность, которую несет Дударев в своем спектакле, в своей пьесе, это нравственность народная, корни ее в глубине народа, в котором вырос наш драматург Дударев. Сейчас перед вами небольшая сцена. Ее сыграют артисты театра имени Моссовета. Они будут не полностью в костюмах, концертное исполнение. Слово я предоставляю народному артисту республики Михаилу Львову.
Каково уже все сказано? Значит, дело в том, что у нас заболел Сергей Сергеевич Цейц, и так как больше никто текста не знает, мы решили попросить Дударева нам подыграть старика. Вот, собственно, все, что...
Вспомнить молодость, правда? Вспомнить молодость артистическую.
Да, он, так сказать, актером был, он это знает, делал хорошо. И он нам поможет. Значит, вы просто можете его представить стариком?
80-летним.
Вот и все. Только это. Больше ничего.
С Богом. Идите. Пересядьте. Вы пересядьте.
Что ты слякоть-то разводишь?
Силов нету, Тимоха. Полное ведро уж занести не могу.
А зачем же тебе полное?
Привыкла.
Отвыкай.
Козу напоить надо, себе картошку какую сварить, и чтоб у порога полное ведро стояло.
Поговорить надо.
Говори.
Пиночета не видела?
Кого?
Кота моего рыжего не видела?
Нет.
Сбежал куда? А я из-за него всю ночь не спал.
Из-за кота?
Из-за него, старый падлы. Может, помирать куда убежал, а? Коты говорят, на глазах у людей боятся помирать.
Не видела.
Я вчера только глаза закрыл, только задремал. Чувствую, кто-то на меня смотрит. Все вот так вот близко, вот наклонился и смотрит. Прям сердце похолодело. Я глаза открыл, никого. Опять только дремать стал. Смотрит под люк, а?
А кто же это?
Кабы я знал. Наваждение какое-то. И так, знаешь, вот сквозь голову, прям под подушку залезает.
Одиночество это, Тимоха. Со мной, когда Пилип помер, такое же было.
А может, смерть приглядывается, с какой стороны за меня ухватиться?
Ну, может, и она косая.
Ты что, сдурела, что ли? Рано еще.
Так оно всегда рано.
Да нет, это из-за кота. Бил я его, гонял. А он, оказывается, по ночам мой покой охранял.
Чем это?
Он дышал. Под бок ко мне заберется, скрутится калачиком, мурлычет и дышит. Куда же сбежал-то?
Ты, может, придет еще? Ну, я пойду.
Сядь, сядь.
Ну, у меня ж коза.
Не сдохнет твоя коза. Сядь! Я говорить сейчас буду.
Ну, чего ж ты мнешься, как девка перед свахой?
Гана, давай я на тебе как-нибудь подженюсь, а?
Что, что, что?
Ну, что ты, что, что? Ну, ты одна, я один. Может, вместе как-нибудь на этом свете?
Ой, вот спасибочки, вот уважил. Это ты меня вместо Пиночета? Кота своего рыжего зовешь, чтоб дышала?
Так и я тебе дышать буду.
А мышей в своей хате ты меня ловить не заставишь.
А, ладно тебе. Ну, не хочешь ко мне, не надо. Я могу к тебе перейти. Жалко ж глядеть на тебя, ноги еле волочишь, а? Неужели ты не наработалась за свою жизнь, а? Ой. У меня деньги есть на книжке, во. Вот тут. Я хату продам, а? Ты хоть под старость-то поживи, по-человечески-то.
Тимоха, смеяться же будут.
А кому смеяться-то? Деревня не перспективная, ни смеяться, ни плакать некому. А ты хоть свет увидишь. А хочешь, путевку возьмем куда на курорт, а? А чего? Ты, неужели ты за свою жизнь не наработалась, а? Зачем тебе коза? Я же лучше. Ты дай рукам покой своим. Ты же за всю свою жизнь сладкого куска не съела. Ты хоть под старость вздохни на полную грудь, а?
Да оно-то так.
Ну, а что, денег будет, денег у нас достаточно. Что ты боишься? Денег хватит.
Да
ну.
Нам много и не надо. Да, но...
Сдурела баба!
Не лезь, я сватаюсь!
Кого ты слушаешь? Бахила старая. Курортница ядрит твою на восемь. Отдыхать захотела. Вон наш отдых. За деревней, под березками. Придет время, належимся, наспимся. Отдыхаемся. А пока силы хоть есть чуток, работать надо, работать.
Для того ей работать.
Ты
для
не
кого она всю жизнь как каторжная всю жизнь.
Ты не поймешь. Успокойся. Стоит только нам на все рукой махнуть, начать о курортах думать. Смерть, болезни, как саранча налетят.
Так вон на Тимох уже ничего не налетает.
Так он иначе и не жил, всю жизнь по воду и с чайником ходил.
Так а я же ответственным работником был.
Главный наш ответ перед землей, на которой мы стоим. Перед ней мы ответственные. Брось, Ганна, я тебе сказал.
Ну, а что ж делать? Я ведро воды поднять не могу. Что делать-то?
Бери свою козу за рога и приводи в мой хлев. Ну и хат ты! Я сосватала, а он женится. А что ты раньше не предлагал, а?
Стеснялся.
Стеснялся он на восьмом десятке. Гана, не слушай этого старика. Не слушай, ему самому не под силу, так он батрачку решил взять. А у меня ты по-барски заживешь.
Ага, позаживет неделю, а потом похороны барские будем делать.
И сделаем, и сделаем. Гана, не слушай, не надо так.
Иди ко мне, баба, не будем надо. Жить, как жили. Тихо. Отдыхать по праздникам и работать на земле надо, так, Гана, надо.
Не надо. Вот,
ну, тихо, не тихо, надо. Мужчина, не ругайтесь. А может, мы все вместе сойдемся? Мы будем жить, я вам буду готовить, стирать, а вы мне...
Ой! Я ей руку и сердце, она мне дом престарелых.
Ну... Тогда пойду у своего Пилипа спрошу. Если дозволит, перейду.
Как у Пилипа? Что, на кладбище, что ли?
Зачем? Я у портрета спрошу. Что скажет, то и будет.
Иди, спрашивай.
Петрушка, иди сюда. Скажи, чего ты меня так ненавидишь, а?
Бросьте, Моха, не умею я ненавидеть.
Слушай, до 80 лет дожил и не научился. Ты ж 3 войны прошел.
Прошел.
Ну?
И немцев в партизанах бил.
Бил? Не плакал?
Нет, не плакал. Зверьем люди стали, собаками бешеными. А бешеных собак надо убивать, чтобы людей не покусали. Без жалости... Я без ненависти.
А можно прожить без ненависти, а?
Трудно, но можно.
Подожди, но святая ненависть бывает?
Святое на земле только солнце, вода, хлеб и земля.
Поп ты.
Я мультик.
Разрешил. С тобой, Василий, жить
буду. Жених и невеста, теле-теле тесто. Тебе половинку и тебе половинку. Горько. Горько! Горько!
Даже не шутится.
Что мне делать?
Сейчас увидите сцены из спектакля театра Станиславского «Порок». «Порок» – спектакль, который идет с аншлагом, с большим успехом у нас в Москве. Я не ошибусь, если скажу, что это один из самых лучших спектаклей в Москве. И прежде всего, благодаря удивительному актеру, которого приобрела театральная Москва, Владимиру Стеклову. И, конечно, его товарищам по сцене, безусловно. Я видела спектакль в БДТ, в знаменитом театре Товстоногова. Если здесь этот спектакль, сейчас я немножко переделаю, если в нашем театре, в московском, это спектакль, поставленный режиссером, ну, может быть, очень спорно, но здесь на первый план выходит интерес просто к человеку. Это камерный спектакль, то спектакль в БДТ у Товстоногова, это спектакль социальной сатиры. социальной трагедии. Там главную роль играет актер Ивченко с Украины. Теперь он перешел в БДТ. И постановка такова, что кажется, театр каждому сидящему задает вопрос, что ты сделал в борьбе вот с такими, с этой социальной бедой. И он как бы требует нас, опомнитесь, не будьте равнодушными, не проходите мимо. Там очень интересно решена одна сцена. Качается толкаш, главный герой Буслай, и подсветка дает его тень, вырастающую в гигантскую-гигантскую фигуру, нависающую над всеми. Остановите зло, схватите его за руку, уничтожьте, пока не поздно. Все мы знаем, что такое это зло. О нем уже много написано. И вот сейчас актеры театра Станиславского «Майст и Стеклов» перед вами в сцене спектакля «Порок» по пьесе Дударева.
Врывайтесь, не закрыто. Явился. Философ.
А что это ты это? Не ушла, что ли, еще? Что ты тут? Целый месяц, что ли, торчишь?
Где пальто? Пропил?
Ну, что это? Скинул? Думал, уж тепло будет, а тут такая холодрыга, хоть сам к себе в карман залезь, грызя. Ты, падла, не весна. Дайте металл спутниками, все, они перемешали, вон компоты с погоды сделали. Зиму, лето, осень. Что такое, чем дальше живешь, все холоднее, холоднее.
Зачем пришел? Ни стопки, ни денег ты здесь не получишь.
Да где бы хлеба кусок. Да Бэра этот он, елкиного мать, уточки смотал куда-то. Я за него уж третий месяц котельную топлю. А деньги с этой старухи сектантки отсылают. На вокзал бегал уж этот, вот цемент разгружал. А последнюю неделю приболел так, кишки к хребту приросли уже. Ладно, давай мне покусать что-нибудь, я и пойду.
Прости, сейчас.
А где хозяин-то?
Зачем он тебе?
Да я его книжку читал.
Ой, что ты говоришь?
Ну?
Неужели в библиотеку ходил?
Че, блин, купил в киоске.
Отлик?
Да, для меня-то да. На одну бутылку бормотухи меньше взял. А книжку купил.
Так ты автографом пришел?
Нет, поесть. Пошел на заработки. На вокзале под мешком муки свалился. Ну, так алкаши выгнали из бригады-то. В голове туман, коленки дрожат. Думал уже идти в милицию сдаваться. Ну, потом вспомнил, да зашел.
Ты стул садись.
Да ладно, я без стула могу. А хлеба?
Сколько не ел?
Да сразу как заболел на кошке там корочку. Нашел, погрыз, больше ничего не ел. Неделю уже. Ладно, давай хлеба.
Дурак. С голодухи скрутит в бараний рог. Съешь суп вначале, потом хлеба дам. Боже мой, 20 век, люди в космос летают, коммунизм почти построили, а ты как нищий ходишь, побираешься, не стыдно, а?
Деду, если бы стыдно, это была Алина, если бы стыдно, я бы разве сидел здесь? Спит моя душа, я ее убаюкал, чтобы не страдал, бедный.
Что домой не едешь?
Чтоб дом-то иметь, надо человеком быть, а меня там не ждет никто. Я никому не нужен, и мне никто.
Слушай, а что тебя не заберут?
Куда?
Ну, в спецлечебницу, что ли? Лечат ведь вас таких принудительно.
У меня же коллектива нету. Ну, даже коллектив путевки дает, а у меня его нету. Я вон у Бэры живу, без прописки. Ну, втихую тунеядцы гоняю, а так никто не сдаёт. Вот этот же меня тогда не сдал в милицию, а завез бы, выгрузил, я бы сейчас давно за железными воротами сидел. Хотя это все ерунда. Я тебе так скажу, я вот лечился сам, так? 4 раза добровольно. Да, я этой гадости-то бывало, запаха не переносил.
Какой гадости?
Да ты какой, водки.
А?
Да, вот ты, а. От одного запаха всего выворачивало. А все равно начинал пить. Насиловал себя, давился. Глаза-то мерзли, на лоб лезли, а все-таки пил. Да. У меня на сердце, если я долго не пью, да, такая боль делается, такой страх, такая тоска текучая, которая душу мою растрепанную сосет, сосет.
Сегодня трезвый?
Так был бы я под мухой, мне бы разве есть хотелось. Ну что ты, когда выпьешь, ничего не хочется. Это я из-за болезни так долго горлышку не прикладывался. Здоровый бы не выдержал. У меня нервов не хватает долго трезвым быть. Думать много начинаю. Я, слышь, Олег, я однажды пришел к этому. Да ну что этих-то, дураков лечит, как называть?
Психиатр.
Вот самый. Ну что, пришел, говорю, слушайте, да пробейте вы мне череп, да? Там жилку какую-нибудь перережьте, чтоб я меньше думал-то. О, говорю, тогда брошу пить, не надо уж будет. Да? Ну ты же видел, вот человек, он как только выпьет, сразу дурнее становится. Сидит, глазенками сверкает, всех любит, всех там расцеловать готов. У него душа поет от радости. Вот что мы трезвые не такие.
Самообман так только кажется.
Нет. Если веришь в то, что кажется, это уже не кажется, а уже есть.
Философ.
Да ну так. Вот я думаю, сделать бы мне что-нибудь такое, чтобы все, что можно видеть, не видел, да? Чтобы все, что можно понимать, не понимал, чтобы меньше думал, больше чувствовал.
Так, ну что, психиатр?
Да что, психиатр? Выгнал. Да, дегенератом обозвал, да выгнал. Он говорит, смотри, люди из себя жилы тянут, там молодость свою за книжками слепнут, так? Ну, мол, чтобы хоть чуточку познать, хоть чуточку приблизиться к истине. Да, а ты, говорит, добровольно пришел в идиоты записываться. Ну, правильно так, нахрена нам нет истины-то? А то люди, люди вон за то время, что они эту землю топчут, они уж там столько всего понавыдумывали, правильно? Столько всего там понаизобретали, о, ни в одной самой умной башке это не поместится. Так чего же они, стали бы от этого хоть немножко-то лучше, чище там, благороднее, так? Да истина, холодно жить на свете, вот так вот, ой, мы подогреваем себя вином.
Ты же деревенский, откуда это у тебя в голове-то?
Откуда, черт его знает, с вывихом родился каким-нибудь, что ли? Ну, ломай на эти, однокашники, да живут себе спокойно, никаких у них там забот, хлопот. Я же не живу, а думаю. Ну, от мыслей-то тошно делается, так вот просплюсь. Мне-то, ну, мне все понятно, все ясно, все проблемы у меня приятными делаются. Как просплюсь, все сначала.
Да неужели у всех, кто пьет, голова забита такими мыслями?
Ну, да, конечно, не у всех. А вот чего ты, правильно. Ладно, ладно, конечно, не у всех, но только некоторые-то. Они же чувствуют, ну, что плохо так. Не так живу, чего ты смотришь?
Сейчас котлет принесу.
Ладно, котлет, ты хлеба давай. И за мой желудок не переживай, у меня приученный. Гвозди перетирать можно. Олег!
Оу!
Чего? Ты, может, ты рюмах, что мне нальешь?
А в этом доме не пьют.
Да ладно, не пьют. Коньячок-то.
А итальянская делегация приходила, пришлось угощать. А так никто не пьет.
Ты музей, а не хата. Чего, он болен, что ли, твой сказочник?
Почему?
Да потому что вот все здоровые, глушные, патриотически.
Как?
Как? Патриотически, на благо экономики. Ведь кто не в меру водку-то пьет, тот, конечно, патриот.
Да, и почему вам почетных грамот не дают?
Правильно, могли бы давать, как-никак здоровье с ее грудом.
Ешь котлеты, патриот. Да. Моги, пожалуйста, стул.
Чего? Да. Ну а где хозяин-то?
Скоро придет.
Эх, вот я хочу ему всю жизнь их загнать. Ну, рубля за три. Значит, было это в Светлом. Есть там у нас, ну, в новом микрорайоне одна остановка. Угу. Безымянная называется. Ну и, значит, напротив этой самой остановки жил один кандидат наук. По медицине, да. Сам врач, сам лауреат даже, и сам же этой болезнью болен. Ну, когда сахару везде много, хоть ты им чай своди.
Сахарный диабет.
Ага, вот он самый. Ну и вот, значит, этот самый лауреат делал в своей квартире ремонт. Одел старый там пиджачишка, брюки рваные, ага, туфли поношенные. Лицо у него такое простоватое было. Выходец, как теперь говорят-то. И в этом наряде ханыга, ханыга. И не переодеваясь, значит, выскочил вместе с своим сахарным диабетом в магазин. И что, дошел до остановки, так, а его тут и прихватило. Да, заколотило там всего, еле до скамейки добрался. Присел, да, присел, потом там прилег. И ку-ку! Подняли его через 7 часов, уже окоченевшего. Да, вот за 7 часов ни один человек не подошел. Вот его, говорят, потом в гроб не могли запихнуть. Чего ты смотришь? Правильно? Правильно? Сам виноват, лауреат. Пока ты же в магазин идешь, так? Ну, то, ну, одень там галстук или там медаль свою на цепи. А так у нас мало там кто валяется. Че, 3 рублей не стоит, что ли?
Дороже, намного дороже.
Вот так вот, да погоди, да еще я ходил потом на эту самую скамейку. Ну, то есть на остановку, на безымянную, посидел на скамейке, где кандидат медицинских наук, ведь Богу душу отдал. Нет, чего, сижу, значит, да, вот там эти автобусы подходят, там отходят. А я сижу, да, сижу, людей-то считаю. 203 человека насчитал за один час. И еще это без стариков, там детей, беременных женщин. 203 на 7. Вот это же подумать страшно. Да, они же видели его все. Ладно, давай хоть рубль за рассказ. Он пусть попробует сказку тут написать.
Я знаю, куда пойдет этот рубль.
А тебе какой дело?
Жаль тебе.
Чего жаль? Ты мне месяц назад тут вон глаза собирался выцарапать. А теперь, ох ты, жалеет.
А я за этот месяц он в чистом колодце искупался. Благодаря этому человеку.
Ой, да ладно, хотел бы я на него посмотреть. Ох, хотел бы.
Вот ты его не видел. Переночевал только в его квартире, уж не такой, как был раньше.
Да ладно ты, не такой. Я тут как раз такой.
Нет, не такой. В твоих глазах боль появилась.
Да, правильно, я неделю болел-то не работал. Не заработав, не выпишу, вот тебе и боль. А этому твоему писателю я не верю.
Твое дело?
Твое дело, зло меня разбирает. Погоди, погоди, ты имеешь машину, стоп. Имеешь машину, ты живешь на широкую ногу, тебя все знают там. Едешь, езжай, не останавливайся, вот так. Лежит человек, не твое дело. Вот так вот, у нас вон есть кому поднимать эти, они тебя живо поднимут. Чего ты, скажи, останавливайся? Меня, погоди, чего ты останавливаешься? Ведь он останавливается, еще в машину тебя тащит. Да, дескать, смотрите, вон, люди добрые, вон, пьяницу, дескать, никто не пожалел. Ага, ему никто не посочувствовал, а я ему вот, во, я ему посочувствовал, я в нем человека вижу.
О, последнее ты верно заметил.
Да ладно, верно, показуха-то это все, показуха. Это моральный капитал, что ли? Ничего, его всегда тоже можно разменять, эти рубли до копеечки.
А зачем ты здесь про бедного лауреата рассказываешь? Зачем на остановку ходишь? Зачем людей считаешь?
Затем. Затем, чтобы знать, сколько их этих самых людей-то. И ко мне подойти не смогут.
А вот ты сам подошел
сам
бы?
Сам, чуть-чуть. Честно?
Честно.
Нет, не подошел бы. Трезвый, да не подошел бы. А пьяный-то у меня... Да у меня у пьяного, у меня вон слезы из глаз льются. Вот так вот, да, от умиления, как же, вот перед этими людьми, там, этой землей, деревьями, там все. Погоди, я тебе даже больше скажу. Вот этот самый кандидат лауреат, его сейчас можно было полить, взять так живой водичкой, да, привезти, да, на скамейку эту усадить, он так сам к себе не подошел.
Тебе самому подошел бы.
Ладно, стоп, ко мне, например.
Если у человека болят чужие раны, он подойдет, спросит, поможет.
Че же их там 1000-то? 1000 человек прошло, а я один не увидел, да, что ли? Правильно, правильно, ослепли, оглохли уж все, к черту. Эту свою душу-то уж мы закормили так, у нас нормальные-то человеческие чувства, у нас вон в пьяном виде только наружу-то и прорываются. И что они галдят вон? Вы чего пьете? Вы чего пьете? Вот. Да чего пьете? Трезвыми-то больно стали. Вот так вот. Мы уж такими трезвыми стали, куда с добром. А человеку иногда ведь, ну как же, ему же хочется побыть добрым, отзывчивым, там благородным тоже.
Но не слишком ли у тебя много претензий к людям?
Да не к людям, Алина, не к людям, к себе это самому. Вот, к себе самому, в первую очередь к себе. У меня это самое, душа тоже жиром заплыла. Погоди, вот у меня была сестричка младшая там, ну, Настенька. Она там пошла купаться, утонула, бедняга малая, все, ладно. Отец стоит мой, волосы на голове рвет. Мать моя там, а я стою. Хочу плакать, не могу. Не могу, вот на меня какое-то отупение нашло, и все, только нет, горы ведь нет. Мне ее не жалко было, не жалко. Лежит сестренка, 9 класс окончила в гробу. А у меня ведь мысли такие, дескать, ну ты 15 лет прожила, а я 22. В 60 или немного позднее я-то тоже лягу вот в этот пенал. Какая разница? Ну ведь она-то свою эту коротенькую пусть жизнь, но она-то прожила взволнованно. Она во всем вот на этом еще чистоту, пока там красоту видела. Я вон в грязи копаюсь. Да, да, я уже и тогда пил. Ну, кто из нас больше выиграл? Ведь с ума сойти на похоронах. О таком думал, трезвый был. Правда, правда. Потом, как на поминках выпил, мне в голову вот этот самый горячий туман ударил, заплакал. За окошко он глянул, а там солнышко красное за лес садится. Настенька-то этого ведь не увидит больше. Ну как же, у нее же первого жгучего поцелуя не будет. У нее жениха не будет, у нее дитя не будет. У нее как дальше? Холод, мрак, тишина, небытие, елкина мать. Вот ты не поверишь, слышишь? Меня тогда такая жалость за сердце схватила. Меня чуть откачали. Пьяный был! Пьяный, утром просыпаюсь, мне стыдно. Скажи ты мне, чего мне стыдно-то? Чего же мне... Почему мы своих этих нормальных ведь чувств, этой чистоты своей, мы же ее стыдиться стали, так? Вот когда это случилось-то у нас, почему? Ты... Прости.
Я забыла, как тебя зовут?
Тогда Буслаевка. Да ладно, у меня фамилия Светлая. Ну, от бусел этих птиц, земли нашей, птиц счастья.
А как зовут?
Чё? Отрепка.
Андрюш.
Да.
Ты болен?
А, ну ладно, то как же, алкаш.
У тебя душа больная.
Чё, ладно тебе, Алена, нет у меня души, да. Мне ее водка заменяет.
Вот он скоро придет. Расскажи ему все. Все от начала до конца. Не стыдясь, не думай ни о чем. Расскажи, он способен привести душу в равновесие.
Ой, Алина, да в равновесие нам для души-то. Ну да, как вода в болоте. Да что он может-то, этот твой сказочник? Книжку фельетонов. Книжку фельетонов напишет разве?
Видите сцену из спектакля «Порок», но уже в исполнении актеров самодеятельного театра. Я видела вчера здесь этот спектакль и была еще раз поражена. Во-первых, вы знаете, удивительным мастерством. Наверное, не случайно они являются лауреатами Ленинского комсомола. Это народный театр «Искатели» Солнцевского района. Играть будут Алла Кузнецова и Петр Судейкин. Сцены спектакля. Я просто поясню для тех, кто не видел. Это отец и мать вот этого Андрея Буслая в деревне обсуждают, где он, что он. И дальше приходит родственник их и сообщает, что надо ехать в город, Буслая нашли мертвым. Потом Буслая привезут, похоронят, окажется, а потом окажется, что это не Буслая похоронили, это ошибка, а это его товарищ, который надел его пальто, и с его паспортом был найден в сугробе. Так, чтобы было понятно, о чем идет речь. Итак, пожалуйста, актеры театра «Искатель».
Об смерти потолкуем.
Слухай, Митька, вчера с копья Василина заходила.
Ну?
Вы, говорит, я у Андрея, значит, через милицию найдите.
Чего?
Ну, скажите, говорит, там, что он конституцию нарушает, самый главный закон.
Ну?
А там вроде бы записано, что дети о своих старых родителях заботиться должны. Может, нам его через милицию домой довернуть?
Старая дура, твоя Василина, заботиться, значит, деньгами помогать. О, кормить, как раньше говорили. А нам что, с тобой есть нечего, что ли? Гляди, вот две пенсии у нас.
огород свой, молоко, сало. 1500 на книжке. Засмеют же люди.
Ну, а если б нечего было?
Ну, вот если б нечего было, вот тогда б его нашли бы, алименты б ему присудили.
Ты что говоришь-то? Алименты, это ж на детей.
Ты на усих. На усих, Маруся. Вот если кто одетелился, вот тому, значит, алименты. Ай, уже лучше, как ты кажешь, кору березовую грызть, чем с родного сына по конституции алименты драть. Забыл? Ох, я бы судья.
Не забыл.
Да, он сына своего забыл. А что уже мы с тобой?
Да не забыл он нас. Не мог он нас забыть. У него ж сердце жалестливое. С горя, со стыда он сюда глаз не показывает. Если б это Цитров ученая, я кинул его тады, не сбежал к Мяколе, жил бы он тут.
А пить? Пить, с якого горя стыда он стал, а?
Слухай, Мить, говорят, Николу-то грешутку на свою фамилию записать хочет. Может, нам высудить бы внучика как?
Чего ты бы на старости годов со всеми судиться вздумала, а? Век не судилась, а тут вот на тебе.
Так у него ж есть батька. И фамилия его Буслай. Григорий Буслай. Да ведь наша кровь, наш род. Можно ли его из жизни выкидывать?
Ну, Марут, ну а ты мне скажи, ну с кем судиться, а? С родной матерью? С человеком, который его кормит и воспитывает, с Николаем, что ли? Сам я, сынок наш, и жизни себе выкинул. И себе, и хату свою. Сколько живу на свете, а ни разу не бачил, чтоб человек пил так отчаянно. Все залил водкой. И себе, и хату свою, и грешутку, и семью.
Да не говори ты про его так, я уж сын твой. Ну что ж делать, если на него такое несчастье свалил?
Да какое несчастье? Ну вот ты мне скажи, ну какое несчастье, а? И он что у нас с тобой, слепой, что ли? Без руки, без ноги. Несчастье. Да может, несчастье его в том, что ты я всю жизнь из своей груди молоком кормила. Несчастье. Может, несчастье в том, что счастье ему слишком большую краюку судьба отрезала.
Кровь эта дурная в нем. Ведь говорят же, что от родителей к детям все на капельки передается. Андрей весь в тебе.
А это когда же это я пил?
Не ты. Дед твой глотал эту гадость, я конь из ведра.
Так ты еще возьми, Адама с Евой вспомни.
Вот эта кровь-то хмельная и вылезла у нем.
А чего ж ты его родила таки? Надо было своей крови поболее добавить.
Так ведь твоя горячая. Она у всегда верх возьмет. Ох, ты, Митик, не обижайся на меня, дуру старую. Мне уж что. Я докоптела на этом свете. А вот тебе еще одному жить да и жить.
Ага. Я же вон у сваты сбегаю.
Да что ж ты думаешь, и женись. Да ведь надо, чтоб кто-то у печи топал. Да вот Василин-то, Василин-то и бери. Она баба аккуратная, добрая. Вместе доживете.
С ума сошла. Ты давай-ка ложись. Я, Маруся, ежели с тобой чего случится, тоже тут долго не задержусь. Срослись мы с тобой за свою жизнь, как листья с корнями. Корни сгубят, листья завянут. Листья оборвешь, корни пропадут. Как же мне без тебя жить, калоша-то моя старая? У нас уже, почитай, и сердце одно до двоих. Половинка твоя, половинка моя. С одной половинкой много ли наживешь?
Ты, Митик, мне гляди, догонять меня там и не думай. Это не гоже за собой туда тащить. Жари, сколько Бог отвесил. Да то я и не прямо тебя там.
Я знаю горе, я... А вот ты мне скажи, а куда это ты денешься?
Да
так як куди? Де повернусь тобі в рабу їм тим самим містом, де так і буду ляжати.
От ти мені скажи, ну, чого ти со мною розговорюєш, як покойниця, а? Ну, гляньте на мої, люди добрі, намастріла лише, собралась. Ну, хто тобі сказав, що ти перша туди рванеш?
Да чувствую я, сни плохие сняться. Ой, не к добру.
Ну, ладно, Марусь, як би там не було, а до утра ще дожить надо.
Актрисе 24 года, актеру 31. России с Белоруссией здесь объединились. Так вот, слово Белоруссии театроведу Вячеславу Ракитскому.
Вы знаете, вот я сейчас смотрел этот отрывок. Я, к сожалению, спектакль вчера не смог посмотреть, приехал только сегодня. И очень многое здесь меня тронуло. И в первую очередь меня поразила та пластика, та мелодика белорусского языка, которая вдруг проявилась в исполнении этих ролей вот у этих самодеятельных актеров, если это так можно сказать, что они самодеятельные. И вот очень интересно. Вот есть такое наблюдение, уже белорусские театроведы заметили, что очень часто в России, в других республиках, когда играют дударевские пьесы, «Порок», «Вечер», очень любят вдруг перейти на белорусский язык, на какие-то белорусские слова, интонации, и это очень получается. Как только в Белоруссии начинают режиссеры и актеры педалировать вот эту вот характерность белорусскую, какие-то словечки, диалекты, услышанные в разных местах, так сразу возникает фальш. И вот это очень интересное наблюдение, которое свидетельствует о том, что Дударев при всем том, что герой берет своих героев из народной белорусской жизни, они вдруг умеют нащупать какие-то зернышки общечеловеческие, зернышки, которые характеризуют вообще нравственность современного человека, и эти вещи становятся интернациональными. И вот как раз мне кажется, вот то, что мы сегодня, вот сейчас вот увидели, это очень любопытно, и я, приехав в Минск, нашим актерам об этом постараюсь рассказать. Вот сегодня здесь еще говорили о новой волне, о том, что Дударев новая волна, вот так мгновенно нахлынула и так далее. Ну, вы знаете, ситуация такая, что мы как-то в Белоруссии не заметили вот этой новой волны вот так вот мгновенно как-то с появлением Дударева. Она не приливала, как-то не отливала. Он вошел очень органично в белорусскую литературу, в белорусский театр, в белорусскую культуру, в ее совокупности. Это... И потом он как-то был на глазах у всех театральных людей буквально сразу. Как только он оказался в городе Минске, а до Минска у него была армия, работа в Новополоцке на заводе и так далее. Он учился в театральных художествах институте. И интересное там уже проявилось одно качество. Он играл Луку. Очень хорошо, что закрыли сцену, он не слышит, что здесь идут комплименты. Он играл Луку в Горьковском «На дне». И вы обратили внимание сходу, что он, обычно студенты тянут какую-то, на какую-то проповедь и так далее. И вдруг обратили, что Лука стал очень узнаваемым, простым таким деревенским мужиком, очень белорусским, с какой-то мудрой философией. Затем вдруг появляются сборники дударевских рассказов, и мы опять видим об этой мудрости простых мужиков, простых людей, которые идут, естественно, от наблюдения автора. В этом же институте он вдруг на своем очень дружном, очень симпатичном, интересном курсе он пишет пьесу «Выбор» и ставит ее в качестве дипломного спектакля. И там опять разговор о нравственности. Вот уже тогда чувствовалось обостренное, что ли, желание этого молодого человека говорить об очень острых нравственных проблемах. Наверное, это, если сроднить его что-то с этой так называемой новой волной. Вот это желание очень остро поговорить о тех нравственных проблемах, которые сегодня существуют. И вот от пьесы «Порок», от пьесы «Выбор», где очень такая была активная нравственная социологизация, как сейчас пишут критики, это пьеса «Диспут», он пришел, вот, скажем, к вечеру, где есть попытка нарисовать, что ли, картину вообще нравственного состояния общества. Не только белорусского, а вообще поговорить о каких-то очень хороших таких человеческих качествах. Безусловно, это идет от его корней, от его белорусской вёски, так это звучит у нас, от его, там, оттуда, где он родился. И вообще, у Дударева в его рассказах, пьесах, киносценариях всегда есть два образа. Очень часто, во всяком случае, присутствуют два любопытных образа. Это солнце. В пьесе «Вечер молится солнцу», в фильме «Белые росы» опять же возникает образ солнца, и «Бусел», «Аист», так звучит по-белорусски «Бусел». Вот эти вот какие-то, что ли, знаки, если можно так сказать, очень глубоко наполненные, нравственно наполненные знаки, они проходят через свое творчество. И возникает вопрос, который, ну, во всяком случае, в Минске каждый спектакль, который ставят режиссеры, они пытаются отвечать на один тот же вопрос. С солнцем жить человеку или без него? Вот это та вещь, которая для Дударева очень важна и которая для него и существенна, и болит у него вот это... Все болит в душе, вот эта проблема, которая его волнует. Ну и еще немножко о Дудареве, а почему он вошел, вот кажется, так бы вроде и незаметно. Сейчас мы осознаем уже, что начинаем подсчитывать, что дало белорусскому искусству, белорусской культуре появление вот этого человека. Ну а тогда это вошел очень плавно. Он очень был, работал артистом, работал в Минском ТЮЗе. Я тогда тоже там работал в Минском ТЮЗе. И могу вам сказать, что этот человек был очень настойчивый в попытке овладеть сценическим вот этим искусством, актерским ремеслом этим. Ну, хотя бы такой факт. Вы когда-нибудь видели драматурга, который ходит по канату? К сожалению, он уже, наверное, потерял форму, сегодня вы не увидите. Для того, чтобы сыграть роль скомороха в одной очень веселой, забавной сказочке, вроде как бы проходной такой в репертуаре театра, он учится ходить по канату и ходит по канату. Ходит по канату на спектакле, пока в Волгограде на гастролях не сломал руку. Таким образом, это артист, это человек, который трудолюбив, который вот ко всем этим вещам, вот то, что в творчестве кажется сегодня очень легко, очень свободно, просто 100 театров, вот везде ставят. Нет, это, конечно же, дается определенным трудом. Недавно в одной из белорусских газет «Литература и мастерство» есть такая газета, один из старейших белорусских писателей, Артур Вольский, статью так и начал. Вот, почему, вот многие спрашивают, как мог молодой человек, который не видел войны, написать пьесу «Рядовые», и так глубоко рассказать о том, чего он не видел, не пережил. И сразу же автор статьи отвечает: «Талант». Я бы добавил, талант профессиональный, талант человеческий. Это очень талантливый человек, безусловно, талантливый человек. И вот эта его талантливость, она, естественно, и пишет он о талантливых людях. Он пишет о талантливых людях. Все герои его, конечно, пьес, безусловно, люди талантливые. И вот если вспомнить, например, его киносценарии, а он очень много написал киносценариев, был целый ряд и короткометражных, и полнометражных фильмов, то там вот и «Колесо», и «Дебют», и «Сосед», «Соседи» и так далее, это фильмы о таких деревенских чудаках, очень мудрых и в то же время очень талантливых. Приведу пример. Маленькая короткометражка «Дебют». Мальчуган деревенский, такой хулиган, который вообще с очень неприятной физиономией, над ним все насмехаются, его как-то так не принимают всерьез, и вдруг ему предлагают сыграть роль в кино. Его случайно увидели, и очень типаж его подошел на роль фашиста фрица. И вот вдруг ему нужно перед камерой... это отфутболить хлеб. И он не может это сделать. И вот он отказывается играть в этом фильме, хотя очень ему хотелось быть перед камерой. Этот фильм очень-очень показателен для вообще темы Алексея Дударева. Ну и, конечно же, «Рядовые». «Рядовые» уже вы сегодня слышали. В Минске это действительно, если вы будете в нашем городе, я вам советую, это действительно очень мощный спектакль. Это очень серьезный спектакль. После него зритель не расходится. Это действительно вызывает большое потрясение. И опять же, очень символично, Дударев здесь не одинок, и он не просто какая-то новая волна, ворвавшаяся вот сиюминутно сюда. У нас очень сильно, очень мощно звучит военная тема вообще в искусстве. Достаточно сказать Василия Быкова, которого вы знаете, Олеся Адамовича, и теперь совсем молодое поколение. Светлана Алексеевич, у войны не женское лицо, вы, наверное, и читали, и видели фильмы, и Алексей Дударев. Вот эта тема, которая очень звучит, и причем Дударев здесь говорит от имени поколения 30-40-летних, о людях, которые не хотят будущей войны. Да, наверное, может кто-то и может и увидит в этой пьесе какие-то несоответствия, может, историческому факту. Но очень важна его активная нравственная позиция в этом фильме. Ну и последнее. Очень большой успех. Ну, вообще, Дударев сегодня дал очень многим белорусским актерам интересные роли. Очень многие артисты его благодарят за то, что они получили очень-очень серьезные роли. Дело в том, что театр Янки Купалы был на таком перепутье, в кризисном даже где-то состоянии. С приходом Дударева вновь, как при драматурге Макаёнке, вновь актеры обрели интересные работы, и вновь в театр очень даже ходит публика. Во всяком случае, на рядовые попасть не очень просто. Ну и ему благодарен и белорусский кинематограф. Давно белорусское кино не имело такого кассового сбора, и не просто кассового сбора, а была и касса, были и мысли, была и яркая эффектная форма. Это картина «Белые росы». Фильм, который получил сейчас очень популярен, на него ходят, и, ну, конечно, он не может сегодня спорить по популярности с «Москва слезами не верит» или «Пираты 20 века», но, во всяком случае, картина очень и очень популярна. Я не буду рассказывать об этом фильме, тем более, что это было бы неприлично. Хочу сказать, что сегодня у нас в зале находится замечательный советский актер, народный артист Советского Союза Всеволод Васильевич Санаев. Я думаю, что Всеволод Васильевич, пожалуйста, на сцену. И популярный артист кино Станислав Садальский. Пожалуйста. Знаете, Всеволод Васильевич сейчас в Белоруссии популярен просто фантастически. Он сыграл так, что люди, которые не осведомлены, допустим, в театральной и кинематографической ситуации, они считают, что он вот наш белорусский, вот этот Федос, это образ, тип белорусского вообще человека, высочайшей какой-то нравственности, что ли, материализация вот этого вот солнца. Всеволод Васильевич, про фильм, конечно.
Да, куда вы знаете, очень трудно говорить про фильм, потому что кто-то не видел вообще, так сказать, ну, может быть, при удобном случае посмотрит. А кто видел, то действительно где-то, может быть, и оценит драматургию Дударева. Ну, сами понимаете, что я не в кино работаю больше 50 лет. Снялся, принимал участие где-то больше 80 фильмов. Разные были режиссеры, разные были сценарии. Ну и когда я прочитал первый раз сценарий, мне почему-то показалось, что необыкновенный какой-то человеческий такой аромат в этом сценарии. Какая-то лирика и чистота, и все это, в общем, связано с каким-то не только колоритным словом Беларуси, и вообще человеческие какие-то качества, которые мне всегда близки было в моем, так сказать, ну, творчестве или, так сказать, искусстве, которым я занимаюсь. И я не знаю, кого они еще пробовали на эту роль. Вот, но после у нас всегда существует. Вот я-то, с моей точки зрения, считаю, что это унизительная вещь, пробы. Но сами понимаете, что я, допустим, снимался в трех фильмах о милицейских, вообще, так сказать, работниках, там «Возвращение Святого Луки», «Черный принц» и версии полковника Зорина. И когда я сыграл «Возвращение Святого Луки», стали делать фильм «Черный принц». И мне говорят, надо пробоваться. Я говорю, зачем? Это же продолжение. Автор специально написал для меня роль. Нет, все равно надо пробоваться. Я говорю, ну хорошо вообще, так сказать. Что это даст, предположим, режиссеру, мне? Но, тем не менее, все равно я пробовался. Вот, но тут я иногда сам прошу, чтобы была какая-то проба, потому что надо где-то посмотреть грим, насколько это будет убедительно, в общем-то, потом на экране. И я сам пробую и смотрю, и не дожидаясь иногда, буду я приглашен или нет, я говорю, или я буду сниматься, или я отказываюсь. Поэтому, может быть, много картин прошло мимо того, что я как-то отказывался от некоторых фильмов. Сейчас я отказался, я думаю, в фильме сниматься, в Свердловске. Очень уж больно слабый сценарий. Уж настолько как-то, в общем, все это притянуто и придумано, что вообще, так сказать, это никакие регалии человека не спасет, если там нечего играть. Так вот, в этой драматургии я увидел то, что есть человеческие качества, которые могут не только меня взволновать, автора или режиссера, но и зрителей, которые, в общем, так сказать, будут воспринимать как произведение, которое доставит удовольствие в зрительном зале. Ну, сами посудите, мы же сделаем картин, ведь 160, где-то 120 телевизионных фильмов, которые вы смотрите. Закупаем за рубежом в соцстранах, в капиталистических странах больше 80. Так что вот этот художественный поток информации, конечно, его охватить нельзя. И только смотрят те картины, предположим, когда их или хвалят соседи обычно, так сказать, или зрители, которые видели, или ругают в газетах. Тогда говорят, что надо посмотреть, потому что что-то за что его ругают. Но эта картина как-то сразу приняли зрители, потому что поначалу, вот я когда был в Туле на встрече со зрителями, им как-то было немножко странно, что такое за белые росы. Что вообще, что это за белые росы, что-то вообще где-то на белорусской студии снимали, вряд ли что-то. И потом они полтора месяца не сходили с экрана в самом большом кинотеатре на всех сеансах. Так что иногда не о названии вообще, не иногда просто, так сказать, люди как-то соскучились по хорошему слову, по хорошему диалогу. Ну и отсюда, конечно, и актерские возможности, которые связаны с этим произведением. Так что я очень благодарен, очень признателен Дудареву, что он увидел во мне этого Федоса, режиссера. И вообще я должен сказать, что это удивительная студия. Я на Мосфильм, вот из 80 где-то фильмов снимался в 60. Но это комбинат, как мясорубка. Вы знаете, там настолько все это, около 6 тысяч зрителей, работников, значит, кто-то с кем-то встречается. А сейчас вообще молодежи многих, я не знаю. Так сказать, они с нами не здороваются, мы тем более, потому что я не знаю кто, но с папкой, с портфелем, значит, он уже при деле. Вот. А те уже, с которым нам приходилось работать, а их уже нет многих, таких замечательных режиссеров. Но, тем не менее, вот я говорю, я ощутил действительно какой-то художественный потенциал этой студии, потому что там будут хорошие картины, очень доброжелательные люди там. Может быть, это вообще белорусы такие, но мне кажется, вот на студии это было так, вот мы окружены были вниманием и заботой, поэтому очень легко работалось. И вот я не знаю, как там дальше будут складываться наши взаимоотношения. Вообще, так сказать, со студиями, а в частности с белорусской. Но если что-то будет интересно, я с удовольствием приму участие в качестве, так сказать, актера, который, может быть, что-то еще сделает на старости лет. Спасибо вам большое.
На участь Всеволода Васильевича в этом фильме было нести очень серьезную философскую нагрузку, рассказать, в общем-то, идею картины. Но картина существовала как бы в двух плоскостях. Она, с одной стороны, и комедийная, а с другой стороны, и такая очень, образ очень драматичный, очень глубокий. И вот как раз комедийная нагрузка выпала на долю очень интересного артиста Станислава Садальского. Пожалуйста, Станислав.
Все время, когда выхожу на сцену, так, когда говорят комедийный артист, мне все время что-то хочется сказать, что-то умное, значительное. Сейчас не получается, сейчас стою и думаю, вот в этих брюках вышел, все в чистку сдало, сегодня жена в чистку брюки сдала, все. Стою, ничего не могу умного сказать. Но я хочу сказать, что не случайно вот такой умный критик, как Романенко, построила сегодня программу именно так, что сначала идут театральные отрывки, а потом идет кино. На сладенькое оставили кино. Показать кино. Это не случайно. Очень жалко, что Леша Дударев работает для театра. Очень жалко, что он работает для кино. Существует, я не знаю, это какой-то дурной вкус, я считаю, что главные режиссеры в театре все время говорят, что кино это ужасно, хотя сами безумно занимают артистов, только тех, которые снимаются в кино. Я очень хочу, чтобы Леша Дударев, как можно, вот мы с Всеволодом Васильевичем, мы работаем для кино, я очень хочу, чтобы Леша работал как можно больше для кино, потому что, ну, все-таки, чтобы относился ленинский, у него ленинский был подход к искусству. Ленин сказал, что из всех искусств для нас важнее всего является театр. Нет, кино. Я хочу, чтобы Леша работал для кино. Всего больше мне сказать нечего.
А сейчас ваше внимание к экрану, а затем на сладенькое, на второе сладенькое, самое главное, по-моему, интересное, это Алексей Дударев будет отвечать на ваши вопросы. Начали поступать, пожалуйста, просим. Роман, собирай, пожалуйста.
Ну, знаете, наверное, перед тем, как буду отвечать на записки, надо хоть голос свой подам. Я тут сегодня столько наслышался, что на всю оставшуюся жизнь, наверное, хватит. И тем более, вот мне попало на глаза приглашение, где там мне досрочно присвоили очень высокое звание лауреата Государственной премии СССР. Я не знаю, кому это пришло в голову, но я не лауреат Государственной премии СССР, товарищи, это ошибка.
Это уже предварило Цедри, очень скоро это будет, потому что рядовые выдвинуты на соискание Государственной премии СССР. Даже чуть-чуть опередились.
Значит, у меня есть большая любовь в жизни, это театр. И еще большая любовь – это актеры. Вот. Наверное, потому что у меня с актерством любви не получилось, и поэтому это как вот тоска по этому делу, по сцене, по запаху, кулис. И вот вообще актерство – это, наверное, самое высшее проявление творчества. Актер работает всем, чем, что дала ему природа. Если, например, писатель работает сердцем и умом, или умом и сердцем, как у кого получается, то актер работает всем – лицом, руками, глазами, умом, сердцем, телом и так далее. Всем. Она очень святая профессия, и актеров я люблю больше всех. Я их ставлю на первое место, хотя обычно ставят драматурга, потом режиссера, а потом актеров. Я ставлю сначала все-таки актеров. Вы сегодня видели, вот и в отрывках, видели на экране, вот Всеволода Васильевича с Борисом Кузьмичем Новиковым. Это, понимаете, кому природа или Бог поставил печать актерскую, это счастливейшие люди. Вот. Ну, сейчас, наверное, начнем отвечать на записки. Так, что побудило вас написать пьесу только о рядовых? Участница Великой Отечественной войны боев под Оршей. Кстати, я под Оршей родился, я из Дубровинского района. Гвардии старший сержант 29-й гвардейской дивизии, 10-й гвардейской армии Горзавина М.А. Благодарю вас и так далее. Значит, вы понимаете, в чем дело? О войне, как здесь уже говорилось, написано очень много. О нашей победе и под Москвой, и под Сталинградом, и о нашем главнокомандующем. Были и фильмы, и вот Великий наш полководец Георгий Александрович Жуков, он мелькает из фильма в фильм. А рядовых, они как-то на втором плане все-таки оставались. Но вы знаете что? Что, наверное, основная тяжесть легла на плечи не командующего, не офицеров, а вот рядовых обыкновенных солдат и женщин в тылу. Об этом вот еще по-настоящему, что создало нашу победу, что я не знаю, сколько там в процентном отношении отдать женщинам, которые работали в тылу, голодали, холодали, хоронили детей от голода и холода, и которые работали на победу, я не знаю, сколько процентов. Я, например, лично им отдаю 50%. Об этом еще не написано, я не знаю, будет ли написано и произведение. Солдаты умирали на фронте, ложились на амбразуры. Это люди, которые, в общем-то, без них победы бы не было, какие бы талантливые маршалы у нас не было, какие бы не были, какие бы гениальные полководцы не были. Это основа основ. Это как раз тот же самый народ, рядовые. Мой отец был гвардии старшиной тоже. Но это тоже, можно сказать, рядовой. Пьеса где-то написать, какую тему взять. Ну, знаете, это сложно. Я не думаю, может быть, у кого-то и существуют такие дальние планы, что вот я сейчас написал это, в следующем году я напишу о том, потом у меня будет киносценарий по этому и так далее, и так далее. Может быть, вы знаете, я когда начинаю составлять такие планы, вот у меня все к чертовой матери летит, я вообще ничего не делаю. Вот. А когда вроде так ничего не задумываешь, так, просто так, отдохну, вроде уже что-то сделал, тогда это как-то приходит само собой, и приходят темы, приходят образы, какие-то характеры, ситуации, и все это формируется во что-то, и что-то получается. Вот я, например, начал говорить здесь о женщинах, я захотел и даже имел неосторожность несколько раз в интервью сказать, что следующую пьесу я напишу о женских судьбах. Вот. Ну и задумал так, и уже стал готовиться сам, но вот видите, время как-то и судьба распоряжается по-своему, эта пьеса отошла в сторону. Я только что закончил сценарий по «Вечеру», вот отрывки из которого вы видели. Ну вот его сейчас просматривают у нас на киностудии, будут там принимать, корректировать и так далее. Что дальше буду делать? Ну, наверное, все-таки попробую. Я не думал, когда садился писать о женщинах, я не думал, что женщины такие сложные. Думал, что они попроще. Значит, но они оказались намного сложнее мужчин. С мужчинами все-таки проще, а они слишком там бездонные пласты. Так, каковы ваши творческие планы? Пишите пьесу, повесть, это, наверное, ответ я уже сказал. Каковы планы опять? Как вы пришли в театр, в драматургию? Вы знаете, что я ни в театр, ни в драматургию не собирался приходить. Я вообще, моя была мечта детства и многолетняя мечта детства быть офицером советской армии. Вот. Я даже в 9-10 классе стал учиться лучше из-за этого, поскольку очень мечтал. Но опять-таки, как кто-то говорил, судьба играет человеком, а человек играет на трубе, так и у меня, наверное, получилось, что как-то так сложились обстоятельства, что я не поступил в военное училище, окончил ГПТУ, потом служил в армии. В армию я уже не захотел в военное училище поступать. Значит, после этого я занимался в художественной самодеятельности в театральном коллективе в городе Новополоцке. И вот оттуда решил попробовать. Ну, я не думал, что я поступлю, я решил просто попробовать поступить в театральный художественный институт. И поехал, и на удивление самому себе взял и поступил. Ну, а писать я как-то никогда-то об этом серьезно не думал и никогда не готовился к этому. Это как-то само собой, пришли образы. Есть такая, кто знает школу театральную, подготовку актеров. Есть там такая специальность, где-то на первых курсах начинают готовить этюды, которые надо придумывать. Ну, там, чтобы был такой незамысловатый сюжетик, значит, ты пришел домой, жены нет, тебе надо пожарить яичницу, вот, и ждать жену. Вот. Ну, что-то такое. И обычно над этим студенты мучаются, а мне очень нравилось это придумывать. Потом я придумывал, потом стал их чуть-чуть отписывал, появились такие маленькие зарисовочки, рассказики, они появились в прессе в нашей республиканской, в газетах. Значит, а когда пришло время ставить дипломный спектакль, нам нужна была белорусская пьеса. Мы играли Горького, Вампилова, нужна была белорусская пьеса. Но вы сами понимаете, чтобы мало того, что белорусская пьеса была, еще чтобы она была современная, чтобы всем понравилась, да еще чтобы расходилась на курс. Нам были 4 девочки и 12 мальчиков. Вот так, чтобы расходилась. Ну и уже знали, что я там пробую писать, и сказали, что у нас же есть свой писатель, вот пускай садится и пишет пьесу. Я попробовал. Половину написал пьесы, а потом решил ее прочитать, чтобы не тратить время попусту. Скажут, что это ерунда, и я дальше не буду переработать просто. Но я ее прочитал, они похвалили, восприняли это. Я написал вторую половину, и так пьеса, вот моя самая первая пьеса, появилась в студенческие годы, как дипломный спектакль. Там я играл одну из главных ролей. Там пьеса о советской армии, о танкистах. Потом она была поставлена в театрах 10. Сейчас где-то идет театров 15. Она сначала называлась «После», сейчас называется «Выбор». Но я должен сказать, что я написал пьесу раньше, чем Юрий Бондарев, свой роман. Но еще раньше написал Арбузову пьесу. Еще до войны у него есть такая пьеса, она тоже называется «Выбор». Вот так. «Почему все, за исключением одного, умирают в пьесе рядовые?» Да, слава богу, что еще не задали, как, где-то мне кто-то задавал вопрос, но говорит, ну зачем ты их поубивал? Я говорю, окситесь-то, товарищи, вы что, я никого не убивал. У меня на самом деле сердце разрывалось от жалости, и мне было их жалко так же, как и вам. Ну, во-первых, там не за исключением одного, там остается ровно половина из всех действующих лиц. Там остается одуванчик. Значит, из этого отделения это два уже. А вот что, почему все умирают, во-первых, я брал отделение. Там есть были такие высказывания, что слишком мрачно, вроде всех нас повыбивало. Ну, это, конечно, если бы всех повыбивало, так мы бы с вами, наверное, не разговаривали сейчас. Это неправда. Вы знаете, что война, прошедшая война, это, ну, что мне вам говорить, это была страшная вещь. У меня есть эпиграф к пьесе. Вот мы привыкли к этой цифре, 20 миллионов, говорим, конечно, знаем, что это много, 20 миллионов, но уже привыкли, и я привык, честное слово, я уже говорил. Но однажды в газете мне попалась такая строчечка, от которой волосы дыбом встали. Если каждого советского человека, погибшего в схватке с фашизмом, почтить всего лишь минутой молчания, так вот мы должны будем замолчать с вами на 38 лет. Только минуту молчания отдать этим людям, которые ковали победу, ложились под Москвой, под Ленинград, умирали в Ленинграде, под Сталинградом, Курском, под Берлином, последние дни войны. Так вот, нам нужно быть по минуте им отдам, по минуточке. Они это стоят, наверное, не минуты, а нужно днями за них молчать, днями их вспоминать. Так вот, нужно будет молчать 38 лет, поколение целое. Вот тогда для меня это как-то ударило, я понял, какой это ужас, война. И поэтому, когда, войну облегчать ни в коем случае нельзя. Да, там умирали. И умирали, кстати, и после победы стреляли. А сколько умирало потом уже после победы, сколько, когда их война предательски догоняла, добивала уже дома, когда они возвращались домой победителями, она их догоняла через год, через два, через три, через пять догоняла. Сколько таких вот моих сверстников из моего поколения, я себя причисляю к первому послевоенному поколению, я родился в 50-м году, ну, значит, 5 лет, там не такая уж большая разница. Сколько сверстников на этих минах подорвалось. Вот. Так что то, что у меня умирают много, вернее, не у меня, а у пьесы умирает много, это, мне кажется, закономерно. И это об этом надо говорить. Кто вас привел в театр? Знаете что, я, наверное, в театр. Вот в театр, если попадаешь, то в нем остаешься навсегда. Там есть, как Высоцкий пел когда-то, есть только вход, и то не тот. Вот. Ты туда входишь, а выхода нет уже. Вот. Я помню, до сих пор помню свое первое посещение театра. Это было в 65-м году, мне уже было довольно много лет, целых 15. И мы поехали в Оршу, кстати. И там какой-то театр гастролировал. Какой это театр был, я не знаю. Но они ставили барабанщицу Салынского. Я до сих пор помню лица актеров. Я до сих пор помню декорацию. Я до сих пор помню это чудо театра. Я сидел в зрительном зале, вот так вот раскрыл глаза, и все это в меня входило. Вот этот спектакль, это что-то происходило. Вот, наверное, я-то тогда и попался. И я тогда, наверное, уже где-то там в душе и шевельнулось, что я, наверное, буду писать через лет 20 пьесы. Вот. А кто привел театр, ну, не знаю, так за ручку никто нас не водил. И от театра, например, отваживают, скорее всего. Вот нас приняли на курс 29 человек, окончило 16. Это всегда так бывает. Там год проучишься, а потом говорят тебе: извини, мы ошиблись, в тебе ничего нету. Вот. Мне, правда, этого не сказали, но потом я сам себе это сказал. В своей знаменитой книге «Пустое пространство» Питер Брук пишет, что зритель получает тот театр, который заслуживает. А поскольку основой любого театра является драматургия, какова, по вашему, доля вины зрителя в том плачевном, по мнению большинства советских критиков, состоянии, в котором пребывает на сегодняшний день советский театр в целом? Ну, так уж мрачновато. Ну, зачем же уж так плачевно? Слишком уж мрачновато. Вы знаете что? Естественно, все начинается с драматургии. И если нету хорошего материала, то за редким исключением может что-то быть. Кто-то сказал: из ничего не выйдет ничего. Но правда, иногда выходит. Но тут опять-таки попадается талантливый режиссер. И вот там ничего нет, но повод есть. Вот там он к ней приехал, она его не приняла. И талантливый режиссер начинает буквально дописывать за автора своими средствами, которыми он обладает, дописывать. Он выстраивает какие-то мизансцены, заставляет молчать грустно актера в том месте, в котором вроде и не надо было ему молчать. Он начинает заниматься не своим делом, но это не от хорошей жизни, естественно. У нас уже вот как-то расхожим стало такое, что театр должен дотягивать пьесу. Вот драматург приносит ее, и там не все вяжется, и театр должен дотягивать. Мы уже забыли о том, что театр имеет святое право дотягиваться до пьесы. И должен дотягиваться до пьесы, тогда что-то получится. А он ее постоянно дотягивает, вытягивает. И, конечно же, если мало пьес, конечно, театр будет от этого страдать. И зритель будет тоже страдать. Он будет получать то ли полуфабрикаты, то ли какой-то фарш неизвестно чего. Но и с хорошей драматургией. Все-таки, если мы, вот здесь мрачновато сказано, и мало имеем хорошей современной драматургии, но ведь у нас богатая классика. Вы, наверное, тоже приходилось вам смотреть спектакли, когда смотришь и уже думаешь, что там Чехов или Гоголь. Неизвестно, как вращаются и в какую сторону. Ну, знаете что, тут, наверное, рецептов никаких дать на этом нельзя, что надо делать. Тут, мне кажется, каждый человек должен быть на своем месте и должен очень честно делать свое дело. Очень честно. Все, на что он способен. И главное, честно и несуетливо. Не думая ни о званиях, ни о наградах, ни о аплодисментах даже. Просто делать свое дело, как его многие и делают. Расскажите, пожалуйста, над чем вы сейчас работаете, я уже рассказывал, что вас волнует? Ну, волнует, вы знаете что, я живой человек, меня волнует все то же самое, что волнует и вас. Моему сыну 7 лет, я хочу, чтобы ему было 70. Значит, и чтобы он был счастлив. В общем, я ничем другим от людей не отличаюсь, от обыкновенных. В общем, что волнует всех, то и волнует и меня. Но если это в плане творческом, вот что, что бы я хотел больше показать, вы знаете, что мне хочется, как это может быть и нехорошо прозвучит, мне хочется создать образ положительного героя, о котором сейчас столько уже говорят и уже заговорили. Но мне кажется, образ этот не создашь до тех пор, покуда герой твой или герои твои не будут очень добры, предельно добры и предельно правдивы. Вот доброта в сочетании с правдой, понимаете, это, наверное, и есть интеллигентность. И есть тот человек, которого мы пишем с большой буквы. Ваши герои выдуманные или вы непосредственно сталкивались с ними в жизни? Вы знаете, что если я скажу «да», будет неправда, если скажу «нет», тоже будет неправда. Но если «да» и «нет» скажут, и то правда, и то правда. Вы знаете, нету такого. Вот то, что вы сейчас видели, это на самом деле было. Но опять-таки не в том виде, в котором мы видели. Вот на сцене, вот с этим собакой и со всем остальным, вот что Всеволод Васильевич там Борисом Кузьмичем делали. Это было похожее. Только было у нас, вообще мне повезло, я родился в очень хорошей деревне. У нас было, и она не такая большая, но много было дворов. И каждый двор, это каждый, вот, как понимаете, характер. Как государство какое-то, во-первых, свое государство, а во-вторых, характер. Там люди друг на друга были похожи только тем, что все были русые. И все по-белорусски говорили. А так, ну совершенно. Были у нас такие специальные политики, были святые, такие святоватые люди, были добрые, были чудаки, были злые. Но они какие-то все были особенные. Значит, и вот у нас со мной сосед был, его, значит, Иван. Он еще живет и здравствует, и слава Богу. Значит, он однажды утром проснулся, это было где-то в 50-х годах, денег покупать самогонку, то есть водку не было. Гнали самогон, ей перебавлялись кое-как. И, кстати, из пшеницы она вообще не такая уж плохая. Значит, и вот он знал, что мать там заделала что-то, и пришел, говорит, налей попробовать. Ну, тогда, говорит, садись, пожалуйста, порезал ему сало. Взяла, подлезла, достала там бидончик такой, налила. А бидончик и керосин оказался. Там два бидончика, один с керосиновой, другой с самогоной. А самогон, он малость мутноватый, такая же, как и самогонка. Керосин, то есть, мутноватый. Вот. И того, как назло, насморк был. Вот он говорит, будь здоров, и этот раньше рюмочками не пили, а пили стаканами, так называемыми маленковскими, с прицепами. Вот. И он эти 250 грамм выпил, закусил, а потом сказал, что это ты мне налила? Ну и потом было то же самое, что вы видели здесь. Значит, вы знаете, вот в вечере, например, я уже, когда вот пришлось в последнее время, много приходится разговаривать по поводу своего творчества, это я не думаю, что это на пользу все-таки идет, но в вечере, например, я знаю, что и в вечере, и в рассказах своих, и в пьесе, и в рядовых, я замечаю присутствие своего отца. Вот, например, он, если про рядовые говорить, он был и такой, и такой, и такой, и такой. В нем как-то все это сочеталось. Это я уж потом разбрасывал их, что такой характер, такой, такой, такой. В человеке, мне кажется, нету человека доброго, нету человека злого. Есть просто человек. Есть человек один, который активно у себя с нехорошим борется, осуждает в себе нехорошее и борется с ним, а есть, который или оправдывает, или вообще не обращает внимания. И вот вам, пожалуйста, это один человек хороший, другой плохой, так и получается. Все перемешано. Так что, так сказать, что прообразы, они ну, таких конкретные, что вот я вообще не верю даже тому писателю, который сказал, вот я писал с этого человека. Да ничего здесь не получится, с человека нельзя написать. Я не могу о Стасе Садальском написать пьесу. Хотя вроде неплохо его знаю. И он интереснейший человек, но я о нем не могу написать пьесу. Всеволод Васильевич, а вас я тоже не могу написать пьесу.
Он тоже делает так.
Да, да, тут вот сейчас аж читать неудобно. Вы талантливый, умный человек, вам можно только завидовать. Счастливы ли вы Не бывает ли у вас минут апатии, равнодушия? Вам всегда хорошо, и от чего бывает плохо? Это то же самое, что я отвечал. Все, вот, что, чем мы сегодня занимаемся уже в течение длительного времени, наверное, надоели друг другу, понимаете, это самый верхний слой, то, что видно. Вот. Я вам могу признаться, что я написал пьесу «Порох», которая имела успех, ее поставили, в Москве поставили, и пресса она имела, и, в общем, шум был, и спор был, и все. И садился я писать вечер, дурак дураком, ничего не понимая и не зная. Что думаю, ну смог же, перечитываю этот порог, ну смог же. Сажусь, ничего не понимаю, ничего не знаю. И вот отчаяния-то не такие были. Были и отчаяния вообще, даже похлеще этого. Были даже такие мысли, что вот, ну, я не знаю, вот что-то так случилось, наверное, что я шел, споткнулся, головкой ударился, вот меня порог выскочил как-то, вот я взял, записал. Но на каком это месте и чем я ударился, каким местом над головой, я не знаю. И вот или ходи просто и падай везде, стукайся головкой, это неизвестно, что может она еще не выдержит. Или просто работай, преодолеваю себе это. Я панически боюсь, как немножко утешает то, что это все боятся. И все мои коллеги, кого я спрашиваю, белого листа, вот садиться. Садиться и начинать писать. Я жутко этого боюсь. И первая, и вторая страница, это всегда очень сложно получается. Вот. Ну, а счастлив ли я? Ну, не знаю. Наверное, счастлив. Все-таки, вот видите, сижу в Москве, разговариваю с вами. Все бывает. И то, и другое. В общем, кто-то сказал, что жизнь похожа, даже любого человека, чем бы он ни занимался, она похожа на тельняшку. Сегодня так, а завтра иначе. Вот. Как нужно воспитывать детей наших, чтобы они понимали все, о чем мы сейчас говорим с вами? Не знаю.
Пожалуйста, ответьте, ладно?
Хорошо. Помогли ли вы личным участием в подборе действующих лиц в «Белых росах»? Пишите сценарии по своим пьесам.
Пишите,
спасибо. Так. И можете ли вы целиком принять пьесу «Волоколамское шоссе» в постановке МХАТа? Мне, например, весьма огорчило, что начало наступления частично трактуется в той пьесе. Так, как боязни которых быть расстрелянными за трусость, и панфиловцы над этим огорчены.
Очернены.
Ну, как вам сказать, значит, помогал ли я участием в подборе действующих лиц? Я помогать не мог, понимаете, я могу только советовать. Вот, если это советы считаются помощью, значит, то, наверное, я помогаю. Но бывает, что советы мои не попадают. Вот, например, я был против того, чтобы вот Николай Караченцев играл роль Васьки. Мне он представлялся другим. Но он сделал это так, что я поднял руки и говорю, что это моя была ошибка. Вы знаете, это очень сложно всегда и советовать, и выбирать. И я не знаю, как это режиссеры могут... Вот...
Мне тоже очень
понравилось. Он очень, это одна из лучших, мне кажется, его... Одна из лучших его работ. Значит, «Волоколамское шоссе» в постановке МХАТа я не видел. Значит, ну а... Не знаю, я ничего по этому поводу не могу сказать. Значит, боязни которых быть расстрелянными за трусость, и панфиловцы этим очернены, ну вы знаете, что каждому человеку, наверное, свойственно бояться, и тем более на войне, и поэтому, вы знаете что, были у нас и трусы, вы знаете, были и предатели, вы все это знаете, но этим отнюдь не чернится русский солдат и советская армия, вот, они все-таки сделали великую победу. Кого из современных писателей вы больше всего любите и почему, а кого из русских, почему? Значит, из русских люблю очень Чехова, почему, не знаю. Кстати, я люблю его больше как писателя-прозаика, а не как драматурга. Значит, из современных писателей я ничего вам, никаких Америк здесь не открою. Каких вы любите, таких и я. Шукшин, Распутин, Астафьев, Быков. В первую очередь наш Быков, белорусский. В общем, стало уже крылатой фразой, что каждый драматург – это свой театр. И мы знаем множество тому достойных примеров. Брехт и его эпическим театром «Арто», создатель театра жестокости «Баро», театра абсурда и множество других. Какую из известных на сегодняшний день театрально-эстетических систем считаете вы, как драматург, нам более приемлемой для сценического воплощения вашей драматургии? Вы знаете что, я начал с того говорить, начал с актером говорить, и, наверное, вот поскольку это последняя записка, этим и кончу. Я считаю, что самое главное и в театре, и в кино – актер. Его глаза, его душа. И вот если это есть, я принимаю условный театр, что может быть и условный театр, может быть и театр и такой, и такой, и такой, как эксперименты. Ну, кому ближе, тот и смотрит. Но я, например, считаю, что надо в первую очередь работать на актера, всем без исключения. И драматургу, и режиссеру, и художникам, и всем остальным. Актер, он все. И он все через себя пропустив, он скажет людям, передаст людям тот заряд, который в него закладывают и драматург, и актер, и режиссер. Вот такой мне театр и кино такое близко, и я на нем и буду всегда держаться, мне кажется. Большое вам спасибо за теплый прием. До новых встреч.
Дорогие товарищи, вот, понимаете, Алла Петровна Романенко, которую прежде всего мы должны, видимо, поблагодарить за то, как четко, красиво, содержательно провела она этот великолепный вечер. Вы согласны с этим? Вот она меня делегировала, я секрет этот выдаю, от вашего имени поблагодарить Алексея Ануфриевича за то, что он с нами провел этот прекрасный вечер, который нам запомнится навсегда. Мы с вами уверены, что встретились сегодня с человеком замечательным, перспективным, драматургом, с которым мы, видимо, с вами не расстанемся уже, ну, во всю оставшуюся жизнь. Более высоких слов я не нахожу. Большое ему спасибо от вашего имени.